Тема скорби в нашей вере рассмотрена многократно святыми отцами. Она много раз определена Священным Писанием. Множество примеров в этой теме, в Псалтире. Кто любит читать Псалтирь, тот должен постоянно там встречать эти слова пророка Давида о том, сколько скорби он перенес, и как в этих скорбях укреплялся его дух, как формировалось в нем осознание необходимости отречения от своей воли и принятия Божьей воли такой, как она была, без сопротивления Богу. В этом проявляется смирение человека пред Богом. В Новом Завете много таких слов, потому что апостолы, ученики Христовы на себе претерпели вот эти все страдания, гонения, скорби многократные и многоразличные. И таким образом более и более убеждались во всемогущей силе Господа Иисуса Христа. Более укреплялась их вера. Потому что когда у человека нет опыта преодоления искушений, то у такого человека вера остается теоретической, поверхностной, слабой. Она называется мертвой. Мы можем знать Священное Писание, даже наизусть. Можем знать творения святых отцов, читать их многократно и постараться запомнить то, что святые отцы говорили о скорбях, как они ценны, полезны, как их надо преодолевать. Но пока мы не применим на практике вот это все, оно не входит в дух наш, оно не оживляет нашего сердца. Знание, холодное знание ума так и остается холодными знаниями, без практического их применения. И вот, зная теорию веры, мы обязательно должны применять ее на практике. И чтобы мы не искали себе искусственных скорбей, не придумывали бы себе их сами, Господь попускает их нам ради нашего спасения. И это Божье попущение всегда бывает премудро. Оно бывает в нужное время, в нужных обстоятельствах, в той мере, которую именно попускает Бог, и не более того. И Господь предупреждает, что от всякой скорби бывают и искушения, и избытия по церковному славянству. Чтобы мы с вами не отчаивались, когда очередная скорбь придет к нам, и не думали бы, что это уже навсегда, и выхода никакого нет, и толку уже никакого нет, и зачем вообще тогда это все, и вся вера, и прочее, прочее. Чтобы уберечь нас вот от этого отчаяния, Господь не попускает нам скорби выше наших сил. Но при этом, если мы будем думать, что скорби, попускаемые Богом нам в нашей жизни, должны быть как бы какими-то такими мягкими, пушистыми или для нас даже приятными, то мы здесь тоже не должны ошибаться. Значение скорби все-таки в том, чтобы испытать нас, искусить нас. Они недаром еще по-другому называются искушения. И одновременно апостол говорит, что Бог нас не искушает, потому что ему и так известно, каковы мы. Для чего же тогда попускаются нам скорби? Чтобы в этой скорби кто увидел бы нас? Мы сами себя увидели, да? Сами себя, чтобы мы увидели. Какие мы? Как мы будем переносить вот те или иные искушения? Эти искушения нужны для нас самих. В момент искушения, чем более оно серьезное, чем более оно для нас кажется опасным и, может быть, даже непреодолимым, в момент этого искушения включаются все тайники нашего сердца. То, что в обычной жизни бывает в нас незаметно, бывает отступает на какое-то время, враг бывает прячется, уходит в засады, а в момент такого искушения происходит естественное напряжение духа человеческого, и центр духовный сердца начинает как бы сжиматься в этом самом напряжении. А при сжатии какого-то объема, естественно, из него происходит выбрасывание, выплеск того содержимого, которое в нем есть. Вот так же и сердце. Духовное сердце реагирует на те искушения, которые попускаются нам в жизни. Значит, если Господь такими искушениями надавливает на наше сердце, чтобы мы увидели, что оттуда выходит, чтобы сделали вывод, что там хранится, что там таится. Недаром же Господь говорит, что из сердца вашего все исходит, ведь так? И всякие перечисляют грехи, мерзкие страсти, что оно не откуда-то берется, оно живет в нашем сердце, только в определенных обстоятельствах оно оттуда показывается и выходит. И вот в момент этих самых искушений мы можем себя узнать, какие мы есть. Если мы думали, что уже всех простили, что стали терпеливы, что умеем уже контролировать свои чувства, эмоции, что думаем уже, что вот не допускаем, может быть, грубых грехов, тем более смертных грехов, ну, значит, нам надо обязательно как-то себя проверить. Это наше предположение. Если мы исследуем себя по дневнику кающегося, то мы можем действительно следить за собой и смотреть, какие из грехов по той или иной страсти наиболее сегодня проявляются часто и наиболее сильно. Если грубые грехи не стали проявляться, то в нас может родиться некоторая самоуспокоенность и самоудовлетворенность. Мы можем при этом подумать, что вот, кажется, мы уже обновились. Мы уже теперь новыми человеками стали, может быть, даже уже преуспели в чем-то. И вот чтобы у нас не родилось такого самомнения и превозношения, по Божьему попущению случается с нами какое-нибудь искушение, и в этот момент обнаруживается что? Ни с кем не случалось? Обнаружится то, что никуда ничего не девалось. Никуда ничего не девалось. Оно там, в сердце. Мы еще его только вот так снаружи чуть-чуть почистили. Если сравнить с полем, на котором долгие годы росли сорняки, огромные выросли репьи, крапива, кустарники, как сейчас много заросших полей по всей России. Если проезжать, то очень хорошо это все видно, но проезжать только надо на этом же уровне, с самолета ничего не видать. А по дороге, если ехать, то все очень хорошо видно. Как такое поле очищать? Кто-нибудь знает технологию очистки таких полей? Что делают? Сразу берут лопату и перекапывают? Что сначала делают? Ну, сначала надо верхнюю часть как-то удалить, да ведь? Она же будет мешать перекапывать. Там такие бадыги могут быть, что они из головы могут завалить. И репьи будут падать, и колючками, и крапива будет жарить. Зачем нам подвергать себя вот такому неправильному процессу? Значит, правильный процесс заключается в том, чтобы верхнюю часть сначала как-то убрать, удалить. Тут применяются более грубые такие инструменты, типа топор, пила там и прочее. И вот когда верхняя часть будет удалена, то тогда к чему приступают огородники? К перекопке, да? К перекопке. Цель перекопки какая? Она двойная. Взрыхлить почву, во-первых. Во-вторых, что сделать оттуда? Удалить корни, да. Удалить корни. И вот если мы с вами худые огородники в духовном плане окажемся, мы грубые грехи, о которых, если мы все-таки узнаем, если мы не совсем ленивые к вере и не безразличные совсем к своему спасению, и найдем средства, где мы обнаружим вот эти свои грубые грехи и как бы скосим вот эту всю верхнюю, самую такую мерзкую часть этого поля нашего сердца, то потом оно со стороны может показаться, ну, вполне уже приличным. Нет там вот этих вот растений, которые кололи глаз и тревожили душу. Их нет. Со стороны может оказаться, вот вроде бы чистенько, все хорошо, ровненько. Даже глаз радует. Но так же точно и в духовной жизни. Если мы с вами поборолись с грубыми грехами, может быть, даже добросовестно поборолись и несколько лет потрудились над ними, правильно причем потрудились, есть такие христиане в современной церкви, которые, ну, действительно добросовестно трудятся и каются искренне, и стараются не погрешать. А если и согрешили, опять сожалеют очень глубоко, опять просят милости у Бога и прощения, и получают, то вдруг сложится впечатление, что вроде бы все сделали. А корней вот там, в глубине, мы не видим. Если же мы хотим на поле насадить какие-то добрые растения, чтобы они дали нам плоды добрые, то все равно почву надо перекапывать, надо удалять вот эти самые корни этих сорняков. И чтобы мы с вами не подумали о том, что уже достаточно, что мы уже всю работу проделали необходимую, в общем-то, можно больше ни о чем не беспокоиться, мы уже спасены. Такое впечатление создает нам злой дух для того, чтобы мы опустили руки, чтобы в удобный для него момент нанести нам неожиданный сокрушительный удар из засады. Так вот, чтобы мы не расслаблялись, чтобы мы не подумали, что вся работа уже сделана, Господь попускает нам искушение. И в этих искушениях вдруг немедленно вот эти самые корни, которые остались в нашем сердце, которые мы еще не перекопав почву никак не удалили, из них немедленно может прорастать очередной сорняк с очень опасными ядовитыми плодами. Здесь духовное сердце отличается от земли. Здесь духовная природа отличается от природы материальной, физической. Потому что в материальной природе мгновенного вырастания сорняка с ядовитыми плодами не бывает. Нужен какой-то определенный период, сезон, например. За лето, к концу лета может вырасти крапива, начнет жалиться и давать семена и разбрасывать их по соседним участкам. В духовной жизни все происходит несколько по-другому. Там существует эффект такой мгновенности действия. И эта мгновенность, она нами от неожиданности может быть не проконтролирована. Мы можем совершенно не ожидать вот такого хода событий, и страсть снова вылезет из этого корня, мгновенно принесет какие-нибудь скверные плоды. Так христиане, которые уже по много лет стараются вести борьбу со своими страстями, вдруг неожиданно признаются в том, что вчера случилось такое искушение, к которому не был готов совершенно, и раз, вот такой вот грех. Опять вот такой поступок из старого перечня. То, что уже, казалось, было забыто. Поэтому искушения, скорби, они абсолютно необходимы нам для того, чтобы мы обратили более глубокое и пристальное внимание на свое состояние. Чтобы мы озаботились о том, что корни сердца, в сердце таящихся страстей, если мы не удалим, то они и будут продолжать в любое удобное для злых духов время рождать вот эти самые ядовитые растения, ядовитые плоды. Тогда как нам думать о спасении? Тогда мы, если христиане, и понимаем, что вот с такими грехами в Царстве Небесном нам трудно оказаться, тогда у нас явится естественная потребность, естественное переживание о том, что я должен глубже работать над собой. Я должен вот заниматься этой самой перекопкой своего сердца, почвы сердца и удалением оттуда тех источников, из которых вдруг очень быстро и почти мгновенно рождаются прежние грехи. При моем предположении наивном, что, может быть, их уже там нет. Вот такова духовная жизнь. Поэтому в такой духовной жизни, которую нам предлагает Церковь по учению святых отцов, вполне возможны и необходимы искушения. Вполне возможны и необходимы те самые скорби, с помощью которых отрезвляется наш ум, приходит в осознание нужды в труде, в продолжении этого духовного труда. И от этих самых скорбей и искушений может дальше сокрушаться дух наш. Если дух наш уже забыл свое состояние нищеты, которое было первоначально, когда бывает человек еще находится в грубых грехах, и кается, и сокрушается, и ничего с ними сделать не может, и тогда очень удобно смиряется дух. Очень удобно. Чем превозноситься? Как осуждать других? Как властвовать, как командовать над своими домашними? Как спорить с кем-то, как кому-то навязывать свое мнение, если у меня что ни день, то вылезают какие-то безобразные проявления, которые уже должны для нас быть противны. Если мы не изучали еще аскетику, если мы не знаем этих самых грехов, то они происходят изо дня в день, мы их и оценку им правильную даже не даем. Но если все-таки мы шли правильным путем и работали над своими грехами и страстями, вот тогда, преодолев по первости грубые грехи, многие христиане приходят и жалуются, говорят: не знаю, с чем на исповедь идти. Грехов больше своих не вижу. Вот то, что было раньше, какой смысл повторять заново? Мы уже раскаялись в них, мы уже их больше и не повторяем. А вот эти новые, последние события жизни, такими кажутся, что вроде бы как здесь нет уже тех грубых проявлений. Враг хитрит в этот момент. Враг, понимая, что мы делаем искренние попытки борьбы, он уходит как бы в некоторую засаду, в некоторую такую тень и выжидает теперь удобного момента, чтобы нанести сокрушительный смертельный удар. Причем в этот период чаще всего проявляются в нас простительные грехи, так называемые простительные грехи. Это не значит, что в них не надо каяться, не значит, что их надо поощрять и развивать в себе, не обращать на них внимания. Нет. Святитель Игнатий говорит, что таких грехов может набраться и целый мешок, пусть это сравнимо с мелкими песчинками, по сравнению с тяжкими, грубыми и смертными грехами, которые как огромный камень. Простительные грехи – песчинки, но если их не признавать за грехи, если их свободно делать вообще и не каяться в них по ходу жизни, сразу же или хотя бы там в конце дня, то целый мешок накопится, который по весу будет равен тяжелому камню. Вот в этот период при духовной неопытности мы перестаем замечать грехи. рождается мнимое такое впечатление праведности. Мы становимся мнимыми, ложными праведниками, думая, что процесс уже завершен, что теперь уже можно идти рассказывать другим о вере, проповедовать веру, теперь уже можно идти делать добрые дела, упражняться в добродетелях и стяжать дары благодати Святого Духа, особенно к чему мы с вами бываем и, бывает, искренне стремимся, потому что нам же сказано, и батюшка Серафим это подтвердил, что стяжание благодати Духа Святаго – вот цель жизни христианина. Но при этом мы, к сожалению, выскакиваем из состояния нищеты Духа, которое в первые годы христианской жизни при правильных христианских упражнениях, бывает, начинает уже формироваться, а в последующем, начиная сразу стяжать дары благодати, не перекопав почву сердца и не удалив оттуда сорняков, мы думаем буквально так, вот в эту землю дикую, еще не перекопанную, еще не взрыхленную, в которой содержится множество корней вот этих ядовитых растений, вот этих сорняков, мы туда же собираемся посеять что? Ну, наши добрые плоды, которые мы хотим вырастить. Мы же добродетели уже хотим достигнуть. Уже хотим стяжать дары благодати Святого Духа. Чтобы вот эта почва сердца приняла вот эти семена благодати. И чтобы эта же самая почва, в которой множество корней вот этих диких ядовитых растений, чтобы она нам дала новые растения, добрые плоды, которые бы принесли. Вот наш наивный взгляд. Как нам в этот период доказать, что мы еще совершенно непригодны к стяжанию тех великих даров благодати, о которых говорит апостол, которые есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и прочее. Нам кажется, что они нам доступны, но при этом, посеяв в эту дикую почву добрые семена, разве мы что-то можем вырастить? Любой огородник знает, что даже если земля уже перекопана, она уже рыхлая, она уже удобренная, и там даже уже корни многократно из нее выбирали, то потом весной, если посеять в нее семена какой-нибудь свеклы или морковки, потом что бывает? Во-первых, первые почему-то всходят сорняки. Удивительное дело. Это же нам правда. Господь в природе нам открывает вот эту духовную тайну. Если бы мы внимательно наблюдали за процессами природы, мы бы с вами многое могли открыть для себя с точки зрения духовной жизни. Первые вылезают сорняки, это непременно так. Хотя порой огородник копает со всем старанием эту свою грядку, со всем старанием наклоняется сотни раз для того, чтобы, увидев там с высоты своего роста какой-то белый корешок, и его тоже достать. И вот этот вот, и тут порыхлить рукой, а потом еще граблями вот так поборонить, и все последние еще корни оттуда вытянуть. Почему же первые опять вылезают сорняки? Потому что всех корней не удалишь даже при тщательной перекопке. И там еще есть семена. Семена этих же самых сорняков, которые активнее, которые быстрее прорастают, чем семена добрые. Они быстрее растут. А им не нужна такая температура, как для добрых растений. Им не нужно столько влаги, как для добрых растений. Им даже удобрений столько не нужно. Вот такая правда духовная и касающаяся нашего сердца. Почему же так? Почему в почве, в огороде сорняки быстрее прорастают и активнее? А посеянное хуже прорастает и медленнее. Потому что сорняки для этой почвы какие? Родные. Они родные для этой почвы. Она почва когда такая стала? Ну, земля. После изгнания Адама и Евы из рая, после грехопадения. Господь так и сказал, теперь земля терния и волчцы тебе произрастет. А святые отцы под землей здесь духовно понимали сердце человека. В момент первородного греха каким-то таинственным образом дьявол всеял в сердце первых людей страсти. Эти страсти стали родными для сердца человеческого. Какой ужас! А вот семена добродетелей, которые мы будем пытаться сеять на грядку своего сердца, они там чужие стали. Настолько активно изуродовалась земля, что земля внешнее, что земля сердца нашего. И поэтому для обнаружения вот этих дефектов своего сердца нужны скорби. Они абсолютно необходимы. Потому что в момент этих самых скорбей выскакивают немедленно эти семена, немедленно прорастают вот эти корни, которые там остаются. Даже при тщательной обработке остаются там. Вот, братья и сестры, мы находимся с вами в таком ответственном положении здесь, на земле, что не должны упускать ни дня, ни тем более ни месяца, ни года вот в этой духовной борьбе. Мы не должны проигрывать в этой борьбе. Мы должны понимать всю ответственность каждого дня нашей жизни. Тем более, что мы с вами точно, никто не может знать из нас, сколько срок в нашей жизни. Сколько нам еще отведено для того, чтобы очищать почву нашего сердца. И задача перед нами стоит очень важная. Мы должны, очистив почву сердца, перекапывая ее постоянно, удаляя вот эти корни этих сорняков и семена их, мы должны туда действительно насадить добрые семена. И не просто их насадить и бросить, забыть о них. Мы должны их терпеливо взращивать, должны культивировать. Если мы с вами, посеяв эти семена, оставим грядку на огороде, то зарастет все, ничего толком не вырастет. Не будем поливать, в жару засохнет все. Не будем удобрять, оно будет немощное, слабенькое, такое худое, самим негодное, в пищу непригодное. Но также точно и духовные добродетели, и духовные плоды добродетелей также нужно выращивать. Но опять же, чуть-чуть вернемся назад. Мы не можем так придумать для себя, что одновременно мы можем иметь страсти в сердце, и тут же, чтобы росли добродетели. Итак, чтобы после начального, скажем так, горячего периода прихода к вере с какой-то такой первой, такой неофитской искренностью, чтобы мы бы не остановились после этого, не прилипли бы к одному месту и дальше только изображая какое-то движение, вращение руками и ногами, а сами оставаясь на месте. Нам здесь нужны скорби, потому что скорби в этот момент обнаруживают действительно наше внутреннее состояние. Насколько оно сегодня соответствует званию христианина? Насколько здесь в этом сердце может укрепиться благодать Святого Духа, чтобы взрастить в нас добродетели, которые бы принесли свои добрые плоды, с которыми мы пришли бы куда? В конечном итоге. Куда бы мы эти добрые плоды принесли наших добродетелей? На суде Господу. Вот, Господи, что я вырастил. Опять же, не с превозношением и самомнением, а с глубоким смирением, потому что и святые всегда говорили, что ничего своего они не имеют, и что покаяние едва ли еще начали, а то еще и не начинали. Вот удивительно, что даже святые имели эти скорби. Для чего? Для того, чтобы они понимали, что своей силой спасаться невозможно, своей силой победить страсти и грехи невозможно, своей силой вырастить добродетели и получить плоды добродетелей тоже невозможно. То есть состояние нищеты духа, которое мы должны обретать с самого первого начала нашей христианской жизни, с самого начала ее, чтобы мы не потеряли вот эту нищету духа, чтобы ничего не приписали себе, чтобы не удовлетворились своими делами и действиями, думая, что мы чего-то достигли. У нас вызывает удивление, как так великие подвижники, прославленные церковью, великие святые, труды которых мы читаем и потрясены бываем их откровениями, тайнами Божьими, их зрением Царства Небесного. Как же они себя считали грешниками? Как они продолжали каяться в своих грехах? Почему? Как им это удавалось? Оказывается, вот эти самые искушения и скорби назначались Богом и для них. И чтобы в этих искушениях и скорбях скрывалось то внутреннее, что в какой-то мере, но все-таки продолжало оставаться в тайниках сердца. И когда оно вскрывалось, и отцы видели это в себе, вот эти оттенки страстей, несравнимых, далеко не сравнимых с нашими грехами, но они как к ним относились? Из чистоты одна маленькая пылинка кажется грязью, правда? Вот так. А если мы в грязи живем, тогда мы пыль вообще не замечаем. Грязь стала для нас привычной. Мы ее ходим, пинаем из угла в угол, перешагиваем через нее, не замечаем ее. Мы тут же кидать будем, сорить, плевать, разбрасывать. Как это у нас на улицах иногда делается? А кругом грязь, ну и ладно. и остальные все кидают грязь, плодят. Вот, вот так у нас, а вот по-другому было у святых. Значит, святые видели ничтожные пылинки, маленькие пятна при ярком свете благодати. И ужасались, сокрушались от этого. Но видели они их именно тогда, когда случались в жизни у них какие-то искушения, какие-то скорби, какие-то страдания. И тогда вот это вот очень удобно проявлялось. Если даже им это было необходимо, еще раз давайте, для чего? Заметили, уловили, для чего им это было нужно? Чтобы в этих искушениях и скорбях они видели вот эту грязь мельчайшую, пятна ничтожные, но видели для чего? Для того, чтобы дальше дух их продолжал оставаться в нищете. Чтобы они не посчитали себя достигшими совершенства. Чтобы они не посчитали себя преуспевшими в благе и в духовном богатстве. Итак, если им это было необходимо, чтобы нищета духа в них сохранялась, чтобы она развивалась постепенно и переходила в высшие степени смирения. Если смирение начинается с нищеты духа, то оно имеет свои ступени и переходит в высшее состояние смирения, которое для нас и непонятно совершенно. Потому что мы еще первого низшего с вами не сумели приобрести, но хотя бы не будем противиться тогда тем делам, которые совершает для нас Бог в нашей жизни, чтобы мы с вами обретали эту нищету духа. Она удобно обретается тогда, когда случаются искушения, при которых мы впадаем в разные немощи. И вот в этих самых немощах мы обнаружим состояние своего поврежденного естества. Вылезают вот эти вот все из нас мерзости, и здесь в этот момент очень удобно не впадать в отчаяние, ни в коем случае не бросать все дела, которые мы начали. А увидев вот это свое окаянство, очередной раз сокрушиться сердцем, оплакать вот то свое любимое, которое опять вылезает, значит, оно опять в сердце живет. Оно же не может ниоткуда прийти к нам. Еще раз повторим, что из сердца вашего исходит, говорит Господь, все, все. В первую очередь все грехи, потому что страсти там продолжают жить. Итак, даже если святым необходимы были скорби, искушения, то нам сами они особенно необходимы. Но опять ответим на вопрос, почему они? Они могли это терпеть, они могли это переносить. Почему мы не можем? Почему им они казались свойственными и справедливыми, вот эти искушения и скорби? Почему нам, грешникам, они кажутся чуждыми, невозможными, противными? Почему мы вопим? Почему у нас нет терпения? Почему мы не можем их переносить, если для нас это еще в 100, в 1000 раз ценней, чем для святых? Им надо было только не потерять свои дары благодати, добродетели, не потерять. Смотрите, сколько они приобрели богатства. Не лишиться бы его, надо его сохранять. А нам надо для того, чтобы мы еще в самом начале увидели бы свою мерзость, чтобы сокрушились, чтобы раскаялись, чтобы пришли в то самое драгоценное покаяние, которое начинается со страха Божьего, сожаления о грехах, сокрушения сердца, чтобы постепенно обреталось это новое состояние, первая ступень смирения, нищета духа. Если нам это так необходимо для того, чтобы начать оживать из состояния смерти постепенно переходить в новое состояние жизни, почему мы этого так гнушаемся? Почему мы не терпим это все? Почему у нас такая реакция?
А потому что нам никто об этом не говорил. Мы впервые слышим от вас. Никто не объяснил.
Все, все три ответа правильные. Да. Можно пятерки ставить. Если дневники принесли, ставьте смело пятерки. Да. Разумно сказали все, да. Первое, мы должны знать причину, ценность, абсолютную необходимость вот этих искушений. Мы должны это знать. Если мы это не знаем теоретически, хотя называемся христианами, то как мы их вообще будем принимать разумно? Это подобно какому-то неразумному человеку, хотя он и взрослый, он болеет, например, тяжко, или даже смертельно, скажем так, ему предлагают лекарство, а он отказывается, отбивает руку врача, пинается, дергается, говорит, я не хочу лечиться. Каприз, несогласие больного на лечение. Ну, выписывают такого из больницы. Конец его определен. В духовном плане мы делаем примерно то же самое. Сопротивляемся, кривляемся, дергаемся. Не хотим этих искушений и скорби, они нам противны. Не научены. Раз. Мешает принять гордость, правильно было сказано, самолюбие. Мы же любим себя. Вот святые самолюбие свое подавили. Начали с нищеты духа, с этой кровавой, страшной борьбы, с распятия себя на кресте. Первое покаяние всегда горькое. Первое покаяние. Отцы говорили, что у покаяния есть два огромных таких этапа. И по значимости, и по качеству совершенно разделенные. Первое покаяние от распятия на кресте, оно горькое всегда, оно тяжкое. Оно всегда с пролитием слез, пота и крови. Если кто-то придумал сегодня, что христиане могут спасаться без креста, без пролития слез, пота и крови, это фантазеры, это обманщики, это волки в овечьей шкуре. Они хотят обмануть нас, современных, а сейчас еще говорим нечасто, последних христиан, хотят обмануть в самом главном, что не надо, оказывается, ничего терпеть, и что только приятно должно быть на кресте. Ну, какой такой крест? Это постель. Это же не крест. На кресте же распятие, на кресте страдания, на кресте пролитие крови. Недаром же Господь сказал, что отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Еще нам определил, что широким путем в жизнь вечную не входят, а мы привыкли из состояния своей гордости, живя по этой самой гордости, по своим понятиям, по своим мнениям, отвергая учение святых отцов о спасении, отвергая важнейшие слова Священного Писания о тесном пути, мы хотим идти в Царство Небесное удобно, широко, припеваючи с песнями, сохраняя свои старые любимые грехи, не борясь со страстями и тут же одновременно развивая добродетели. Вот так мы святыми становимся моментально. Святыми по самомнению, по своемудрию своему. Но это же противно Богу, это же не может нам дать возможность в действительности обрести вечную жизнь. Ведь мы же не можем здесь представить себе суд Божий как экзамен, на котором мы вытянули какой билет?
Счастливый.
Счастливый билет. А накануне мы его один этот билет только выучили. Бывало такое какой-нибудь экзамен, кто-то сдавал? Бывали чудеса такие, да. Удивительно, неизвестно, кто в этом помогал. Неизвестно, но человек выучивал один единственный билет, с утра на ходу прочитывал, шел абсолютно убежденный, нагло, что он как-нибудь прорвется. Пойду, говорит, на дурака, может, проскочу. Ну, Царство Небесное нельзя сравнивать с очередной сессией в институте или где-нибудь в другом учебном заведении. Но мы вот так готовимся, бывает. Вот так готовимся к суду Божьему, вот так безответственно. Но чем нас остановить от этой безответственности, неразумия, или точнее сказать, безумия? Искушениями. Искушениями, различными скорбями, при которых вскрылось бы наше нутро. Чтобы мы при очередном искушении, которое мы совершенно не можем потерпеть, чтобы, ну, в конце концов, разорвало бы, что ли, нас. Чтобы мы увидели сами себя, как нас понесло, как это говорят. Понесло. Если человек при этом знает хоть немножко евангельский закон, хоть немножко уже знает какие-то заповеди, хоть что-то читал из творения святых отцов, но он должен себе дать после этого справедливую оценку. Или хотя бы пойти от удивления к какому-нибудь другому, более опытному человеку, например, к священнику в храм, и рассказать ему то, что случилось. Если священник имеет время, имеет духовные силы и заботу и переживания о стаде, об овцах, он расскажет. Расскажет, что с нами случилось. То есть, что удивительного ничего не произошло. Произошло то, что должно было быть. При такой нерадивой жизни, при незнании совершенно законов духовной борьбы, при незнании своих грехов, при непризнании своих грехов грехами, при добровольном развитии своих страстей. А что еще другое это могло быть? Вот этим событием Господь и обличил. А здесь вот такие грехи вылезли. Вот из этих страстей, из этих, все надо человеку рассказать. Как это так? Ну, так потому, что оно в сердце всегда живо. Нужен был повод к тому, чтобы оно проявилось и показалось. Вот и все. Если бы такое встретилось, такая встреча бы, если произошла, то мы бы могли опять для себя сделать какие-то полезные выводы, что ну, надо же работать в таком случае, надо же трудиться. Если это все во мне есть, и Господь вот в этом искушении мне это все показал, то после смерти, вот при жизни я это все не вижу, а после смерти оно будет все видно. И вот такой вот, когда сам уже себя буду видеть, вот такой я и заявлюсь вот на тот экзамен. нагло думая, что прочитав какой-то один билет, выполнив одну какую-нибудь заповедь, условно говоря, а на остальные не обращая никакого внимания, я думаю, сейчас проскочу. Вот за такое добро, ну, конечно, меня Господь уже примет. Такое впечатление создается. А вот это все свое зло, ну, я же не вижу его, может, и Господь не заметит. Или вот это мое добро, которое, мне кажется, вот таким, оно перекроет все мое зло, которого там немерено. А в действительности, если взвесить вот это добро, которым я хочу прийти и похвалиться пред Богом, там тоже примеси зла в этом добре. Эти примеси зла не позволят этому добру быть принятым. Оно негодно для Царства Небесного. Очень удобное сравнение святитель Игнатий говорит, и приходится его много раз повторять, если пищу вкусно приготовленную, красиво уложенную, взять и одной щепоткой яда только посыпать. А щепотка всего. Вся пища становится ядом. Вот так и наши добрые дела, которые мы хотим делать без борьбы со своими страстями, не обрабатывая почву сердца, не удаляя оттуда корни сорняков, да и честно-то сказать, еще верхние поросли не убирая вообще, срубим какой-нибудь один куст и ходим, делаем вид, что все поле вычистили. На этом поле вон и сколько растет, надо только поинтересоваться. Если мы спутаем крапиву с каким-нибудь добрым растением и думаем, что она нам к осени принесет какие-то добрые плоды, ну смешные мы люди. С терновника виноград не снимают, Господь же предупредил, да? А на репье чего там не растет? Смоквы, что ли, да, Господь сказал? А на репье мы чего хотим смокву-то собирать? Вот мы такие огородники. На земле, небось, соображаем в огороде у себя. А вот на сердце своем не хотим посоображать. А что огород? Огород может прокормить тело на короткое время, на короткий промежуток. Но жизнь вечную он не даст. А мы тут разобрались, потому что это касается тела, потому что мы его любим очень сильно. Любим себя, и тело у нас стало главным. А оно же все равно умрет, оно же в землю пойдет. Такая участь, так Господь сказал. А мы о нем переживаем, и все, что с телом связано, все знаем. Такие опытные, и друг другу советов надаем. Если огородники встретятся где-нибудь по дороге, в трамвае, в электричке, или сядут дома разговаривать, или на скамеечке сядут у дома, много могут наговорить? Любимая тема для многих, любимая тема. Все делятся своим опытом. Оно и хорошо, в общем-то, может быть, неплохо совершенно, что один другому подсказал в каких-то огородных проблемах. Но за этими огородными проблемами нельзя забывать огородные проблемы сердца своего. Там тоже огород. И там растет ужасно что. И мы из этого хотим получить какие-то на этом добрые плоды. Противоречие не только с физической природой, в которой так не бывает, в противоречие даже с Господом Иисусом Христом, который в Евангелии нам даже об этом сказал. Итак, только в искушениях и в скорбях, которые абсолютно нам необходимы, скрывается состояние почвы нашего сердца, скрывается то, что хранится и таится там годами, взращивается десятилетиями. И мы об этом долгие годы после прихода к вере и церкви порой так и не знаем. Тогда нам надо это показать. Тогда Господь попускает в жизни случаться каким-то разным происшествием для того, чтобы мы обнаружили сами себя. Или хотя бы Господь попускает нам такие бедствия, от которых у нас наступает практически отчаяние. Потому что веры нет, понятия веры нам толком не рассказали, сами мы или не читали, или читая, не поняли ничего. Тогда Господь порой назначает нам, как отцы сказали, промыслительное смирение, в котором по промыслу Божьему случаются такие жизненные обстоятельства, из которых нет выхода, которые вводят нас в состояние отчаяния, глубочайшего потрясения, когда ничто нам не может помочь, и никто не может помочь, и все наши надежды на мир, на свои знания, может быть, на деньги, на знакомых. Все это оказывается бесполезным. Оно не меняет нашего положения. И тогда, если у нас есть хоть маленькое семя веры в сердце, может быть, в этот момент у нас еще родится какая-то потребность обратиться к Богу, обратиться к церкви, если хранит церковь до сих пор истину о спасении, обратиться к церкви для того, чтобы узнать, Для чего это случилось? Почему? Как выходить из этого положения? Кто тот премудрый врач, который назначил такую страшную операцию, которая делается без наркоза? Почему так больно? При операции без наркоза как выживет организм? Какое страшное потрясение для человека. И ведь такое делают врачи. Когда надо спасти жизнь, а соответствующих способов и приемов, и оборудования медицинского в обыкновенной хирургии нет. На поле битвы, где-нибудь в лесу или в степи. Про свидетеля Луку, наверное, знаете все такой пример удивительный, да? Как он спас жизнь мальчику, когда его дальше и дальше по этапу гнали, хотели извести его с лица земли, надоел всем. Такой знаменитый хирург, такой человек, и надо же, вот еще и архиерей. Когда случится у кого-то там что-то серьезное, бегут за ним члены партии, посылают, чтобы их родственникам сделал операцию, немедленно приехал, снимает облачение, снимает подрясник, едет, делает операцию, спасает жизнь. Ну неужели такого надо было обязательно ссылать куда-то, чтобы сгнобить его там? Нет, вот все-таки зло победило, сослали. Далеко-далеко уже был. Как он там выживет? На страшном каком-то поселении. А там народ живет. А народ этот, как всегда, болеет. И народу нужна помощь, которой там нет. И вот узнают, что он врач, начинают к нему обращаться. Один, второй, третий, десятый из соседних деревень приезжают. Однажды так привозят мальчика, который задыхается. Задыхается, что это там, скарлатина, я не помню, как болезнь называется. Ну да, вот опухают эти верхние дыхательные пути, горло перекрывает вход воздуха в легкие. И вот фактически он уже между жизнью и смертью был, и вот мать принесла в страдание этого ребенка. Ну, вот опытный хирург, имея нож, которым, может быть, чистил там картошку или строгал какие-нибудь палки, разрезает горло ребенку. Трахею перерезает. Но не перерезает совсем, а делает дырку ножом. В условиях своей избы, в которой он жил. А что делать? А жизнь надо спасать. Разрезает, вставляет туда гусиное перо, которым писал, отрезав у него концы. Ребенок начинает дышать. Жизнь спасена. Вот специалист, да? Специалист так действует. Но если человек, который имеет профессиональный навык, умеет спасать жизнь нам, больным, умирающим, то неужели Бог, всесильный, всемогущий, всеведущий Бог, не знает, как нас спасать? Конечно, знает. Конечно, знает. Он попускает нам при нашем добровольном, охотном стремлении во всякие грехи, страсти, беззаконие, безобразие, отвергая всякие подсказки Божьи, добрых, умных людей, все презирая, потому что влачимые вот этой страстью бесовской, мы теряем ум. Мы влезаем в такие жуткие истории, из которых действительно бывает вообще выхода никакого нет. Некоторые при этом, не имея даже зернышка веры, не хотят жить. И убивают себя, потому что не хотят понести последствий тех своих приключений, в которые сами залезли. Но есть все-таки и такие, в которых вера еще сохраняется, там зернышко еще лежало, но удобного случая к тому, чтобы оно проросло, не было. И вот он случай, по Божьему попущению, промыслительное смирение, скорбь, тяжелейшее искушение, тягчайшее испытание. И в этот момент, только в этот момент, у некоторых людей может это семя веры немедленно дать росток. Точно так, как сорняки немедленно дают всходы и плоды в момент совершения греха. Но точно так и вера в момент тяжелейшего искушения, тягчайшего испытания, она может немедленно дать результат. Господи помилуй! Если вырвется не изо рта человека, а там, из глубины, из духа человеческого, признак жизни, как вопль к Богу о помощи, тогда может постепенно начать решаться вопрос. Постепенно, очень медленно, не в одно мгновение свалится сразу на нас счастье. Не за один присест отойдут от нас все наши беды. Потому что нельзя победить вот эти страсти разом. И тем не менее, дается человеку шанс, используя свою веру, попробовать осознать свои ошибки, осознать свою вину, попробовать начать каяться в тех грехах, которые и привели в эту трагедию годами, десятилетиями. Сам человек порой идет в эту беду. И при этом разумном раскаянии человек может получить прощение от Бога. Но прощение наступает не раньше, чем вот эти страсти, вот эта мерзость, которая и втянула нас вот в эту дрянь, не раньше, чем они начнут вянуть, засыхать. Потому что длительность этих искушений при промыслительном смирении и качество, и тяжесть этих самых скорбей назначает премудрый врач Бог. Для того, чтобы мы с вами использовали этот период не только для осознания своей вины, своих ошибок, не только для исследования себя, что я в себе развивал и что меня привело сюда, а именно для того, чтобы я в этот период начал с ними борьбу. И в этой борьбе с помощью божественной благодати связал бы их. Связал с Божьей помощью, так, чтобы они как бы завяли. Чтобы они в последующем не смогли бы принести подобного, не смогли бы втянуть в подобные страшные беды. В таком случае, как же нам отказать Богу в Его праве вот так лечить нас и спасать? Как нам противиться Богу? Как нам враждовать против Божьего промысла, который весь только для того и предназначен, чтобы спасти как-то нас? Чтобы дать нам хоть какую-то еще возможность, хоть малейший шанс для спасения? Нам бы надо было принять, согласиться и смириться, подобно тому, как делает больной в тяжелейшем своем состоянии, но который хочет жить. Он соглашается со всеми действиями специалиста-врача, который взялся спасать ему жизнь. Но должно быть взаимное согласие двух. Человек больной должен прийти и попросить помощи у врача. И дать согласие на любые лечения, процедуры, там, и даже на операцию, если нужно, для того, чтобы спасти жизнь. И врач, который, посмотрев на больного, оценив его состояние, должен взяться за его лечение. Вот так же и в духовной жизни. Врач, для того, чтобы мы, врач, небесный Бог, для того, чтобы мы обратились к Нему, прежде Он нам попускает вот это промыслительное смирение, вот это самое искушение, при котором всплывают вот эти наши все дефекты души, которые буквально, вот эта самая гордость, самолюбие, которое вдруг получает глубочайшую рану от той беды, в которую попал человек, из которой нет никакого выхода, и у человека рождается необходимость обращаться к врачу, искать врача. И вот здесь невидимо, совершенно таинственно Бог начинает предпринимать те методы лечения. Если больной говорит: лечи, лечи, спасай, Господи, спасай. Я теперь понял, кто виновник этого всего. Я теперь прекрасно понимаю, что я сам влез туда, куда лез всю жизнь. Я сам добился этого, я сам к этому стремился. Я видел в этом благо, я мечтал об этом. Я хотел этого, это было целью моей жизни. Только почему эта цель привела меня в яму, в погибель, в пропасть? Но я так думал, я ошибался. Но теперь, понимая, начинаю просить Бога. И вот здесь начинается взаимное действие человека и Бога, синергия, при которой постепенно происходит исцеление души и спасение человека. Метод и средства, которые применяет Бог, искушение, скорби, которые... Ну, без них по-другому не получается. Давайте честно попробуем себя оценить. Вот когда мы закручены жизнью, в непрестанной суете, в беготне, в заботах, в тысячи проблем, нам хочется читать духовную литературу, изучать священное писание. У нас есть для этого время? Времени нет. Если внутри что-то и возникает какое-то желание, так я не могу его даже удовлетворить. А то я сяду пытаться что-то читать для себя полезное. Засыпаю, не могу, сил нет. Начинаю читать и не понимаю. Многие современные христиане честно признаются, что не могут читать труды святых отцов. Они непонятны совершенно. А где же узнать о спасении? А живого обучения редко где можно встретить. Так, чтобы где-то в храме конкретно разбирались и тратили много-много времени и годы тратили на то, чтобы вытянуть человека, помочь ему выйти сначала из состояния помрачения, потом научить его, как вести борьбу, потом все время его... Что дальше надо бывает делать? Научили, как вести борьбу. Дальше что? Сразу все гладко пошло, как по маслу. А что дальше надо делать? Как помогать такому человеку? Вот начал бороться я. И что дальше у меня получается? Кто-нибудь начинал? Ну что бывает после этого? Рухнул сразу же. Да рухнул сразу же. Ничего не получается. Мне сказали, вот так не делай, так делай. Есть, все, пошел. И тут же вижу, что я же не могу. Как мне сказали, я не могу. А делаю как? Ну, как обычно. У меня же навык-то старый выработан. Куда я его дену? Святитель Игнатий говорит, что ум с легкостью принимает новые понятия, если считает их правильными. Вот меня убедили, мне рассказывали, сидели, втемяшивали, извиняюсь мне, в голову мою пустую, не, заполненную вообще-то всем противоположным, втемяшивали туда, вталкивали, где-то там что-то зацепилось, нашелся какой-то уголок от моих скорби и страданий, что-то там немножко место освободилось. Раз, туда мне вложили правильные понятия. И я их принял, эти правильные понятия, потому что они мне показались верными. Я поверил человеку, который мне рассказывал. Дальше же мне надо по этим правильным понятиям переменить свою жизнь. Навык, который наработан десятками лет по прошлым греховным понятиям моим, этот навык нужно заменить на новый навык, противоположный навык. Это легко делать? Вот это и есть крест. Мы думаем, крест – это новое понятие принять. Нет, это знание. Оно еще холодное, мертвое, нежизненное совершенно. Оно еще не спасает знание. Я должен применить его в жизни. В жизни начинаю применять, но ничего не получается. Я же по-старому все делаю. Навык – это состояние чего? Ума или чего-то другого? Навык – это что? Ум – это понятие. Стереотипы – это понятие. Стереотипы – это понятие. А навык – это что? Святитель Игнатий что имел в виду? Навык и привычка – это синонимы. Вот видите, вот так мы будем читать духовную литературу, прочитаем важнейшие слова святителя Игнатия, а положительного вывода тут не извлечем. Что значит менять навык? Навык – это та практика, которая основана на страстях нашего сердца. Это не просто что-то такое абстрактное в стороне от меня находящееся, мой навык. Мой навык – это то, что я делаю автоматически. Из моего сердца выходят эти все реакции, действия, слова мои. И большая часть из которых грехи. Откуда они рождаются? Опять же, мы уже дважды сказали сегодня, третий раз скажем, из сердца все, из сердца исходит. В сердце живут вот эти самые болезни, страсти, болезни души. Они вырабатывают мои навыки. Мои навыки держатся на этих страстях. Может быть, я не самый последний подонок. Может быть, я не самый последний там злодюга или бандюга, которых, ну, видно по ним, ну, совсем уж, ой, мы говорим, это все. Я же не такой. Так мои навыки, значит, на чем? На добродетелях, что ли, были? До прихода моего к вере, к церкви, до покаяния, до изучения веры. Там были страсти только немножко, ну, в другой оберточке. Вот не дошел я, как вот те бандюганы, вот до этого состояния. Ну, вот и все. А для Царства Небесного разве это критерий? Там критерии Евангелия, евангельский закон. Итак, я вот такой разбойник, немножко отличающийся от других разбойников, оказываюсь распят на кресте. И в этот момент как я себя поведу? Ну так какие навыки были в сердце, как страсти в этот момент будут действовать, так они и проявятся. Так вот, если мы с вами навыки вот эти вырабатывали десятилетиями, то как мы от них теперь избавимся? Вот здесь и нужно пролитие слез, пота и крови. Здесь и нужна длительная, мучительная, страдательная борьба, от которой мы все с вами шарахаемся, отталкиваемся, мы говорим, нет ни времени, ни сил, мы читаем, даже понять теорию не можем. А если и приняли, дальше надо бороться. Дальше открывается вот этот простор. Простор чего? Простор креста. Просторно на кресте? На кресте тесно очень. Или простор тесного пути. Нет, там очень тесно. Потому что надо жить там по новым понятиям. И наши понятия, если мы их приняли, должны уже обличать нас самих, что отделаем-то мы по-старому. Мне сказали слово, я в ответ 10. Зачем 10-то сказал? Мог хотя бы одним словом отделаться? Нет, по привычке 10 говорю. Почему? Ну так привык, много лет уже говорил. Я остановиться не могу. Видали как? Навык. Встретил какого-то человека, только бегло взглядом там его раз и уже осудил. А если еще сядем разговаривать с кем-нибудь из знакомых и заведем историю про того, про этого, про пятого, про десятого, всех пересудим. Почему? Навык. Обыкновенный навык. А потом, ой! Говорим, что мы наделали? Ну хорошо, если еще мы вдвоем христиане, и мы еще очнемся. После того, как уже осудим всех, еще потом очнемся, и другому скажут, что, слушай, что мы опять с тобой скатились так? Навык, привычка. Сели за стол в праздник, особенно после поста. Столько трудились, столько работали. И тут появляется тот самый навык зловещий, который всю жизнь вырабатывался нами. Жрать и пить с удовольствием. И мы жрем и пьем, и потом болит у нас желудок, и живот, и голова, и все что угодно. Навык. И так эти навыки во всем. Но эти навыки основаны на страстях. Эти навыки есть грехи. И нам отцы и говорят, вот эти худые навыки надо заменить на добрые навыки, на евангельские навыки. Евангельские навыки основаны на новых понятиях, на евангельских заповедях, по которым нас будет судить Бог. Но если мы начнем трудиться, то наши навыки могут на время отступить и спрятаться. И опять нужны искушения. Опять нужны искушения, чтобы эти навыки снова проявлялись, чтобы мы не успокаивались от того, что мы их уже победили и все спасены. Опять скорби и искушения. Иначе мы опять забудем все уже, зачем мы все это делали, для чего мы веру изучали и как нас будет судить Бог. Вот, братья и сестры, с какой стороны бы мы сами не подходили к нашей христианской жизни, как бы ни пытались мы рассуждать о спасении, нам не уйти от скорби, не уйти от искушений. Это необходимое средство нашего спасения. Я там упомянул о кресте, что первое покаяние, оно всегда мучительное, оно всегда тягостное, оно всегда горькое, оно со слезами, оно с пролитием слез, пота и крови. А вот второе покаяние, оно особенное какое-то. Вот когда первый этап пройдет человек, на кресте умрет. Ну, мы здесь же не говорим о реальном распятии физическом. Мы о каком говорим распятии? О духовном ведь, да? Это что значит умрем на кресте? Ну, реально нас не распинает пока никто. Пока. Что значит умрем? Умрут наши страсти. Умрут наши страсти, да. Вот это состояние нашей души, этот ветхий человек умрет. И в меру его умирания постепенно возрастает новый человек. Ветхий человек тлеет, а новый обновляется, проявляется. И вот второе покаяние, как отцы говорят, это плоды вот этого первого тягостного покаяния кровопролитного. Второе покаяние, они его как назвали? Первое горькое, тяжкое, второе? Они говорят, сладостное. А мы хотим с вами... Без первого, второе, да ведь? Ну вот придя к вере, кто охотно взялся нести вот эту лямку, ношу борьбы со страстями, борьбы с грехами? Кто терпеливо и с удовольствием нес скорби, искушения, всякие разные неприятности, болезни, голод, нищету, оскорбления, притеснения, может быть, даже гонения, труд тяжкий из-за себя, из-за других, из-за домашних? Кто это охотно делал? Самолюбие не дает. Гордость, она мешает нам в этом плане. Поэтому гордость, наше естество, самость противится, мощно противится этому всему. А ну потому первый этап-то горькими назван святыми отцами. Они, имея вот этот практический опыт прохождения этого этапа, висения на кресте, распятия себя на кресте, христовых заповедей, они описывали тяжесть этого этапа. И они нас предупреждали, что ну не мысли, не мечтай себе, человек, чего-то другого. Не мечтай здесь в вере найти себе сразу какие-то дары благодати и ту сладость, которая бывает на втором этапе, когда покаяние становится сладостным. Причем они говорили, что это тоже покаяние. Почему так? Потому что в момент, когда человек приобретает особые дары благодати, и которые действительно дают человеку уже некоторые сладостные ощущения благодатные, то там покаяние тоже терять нельзя. Об этом мы говорили в начале. Если только там, на том этапе уже духовной сладости, человек потеряет покаяние, как святитель Игнатий говорит, с высоты лестницы, которая от земли до самого неба возвышает нас, доводит, с самой высоты можно рухнуть. Если еще человек жив, рухнуть, если основание этой лестницы выдернуть и разбиться можно. Так вот и для них нужно было покаяние. Опять возвращаемся, и для них должны были искушения и скорби полезными быть. Тем более для нас в самом начале, когда мы еще только хотим нищету духа как-то обрести и как-то начать путь спасения.